У эфиры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусю, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзены справядліва. У заяве падкрэсліваецца, што выбары будуць яшчэ адной магчымасцю для Беларусі паказаць павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў, і што Еўразвяз гатовы перагледзець цяперашнія санкцыі ў адносінах да беларускіх уладаў і зрабіць станоўчыя канкрэтныя крокі ў накірунку паступовага аднаўлення кантактаў з Беларусю. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Япам де Хопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТА. У Тбілісі сёння пачалося двухдзённае выязное пасяджэнне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сябраў арганізацыі. Тым часам міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў наведваў сепаратыйскія рэгіёны Грузіі, незалежнасць якіх прызнала Расія. Учора ён наведаў Абхазію, сёння знаходзіўся ў паўднёвай Асетыі. Міністры замежных спраў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся паслаць у Грузію да пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў у колькасці 200 чалавек. У дадатак Еўрапейская камісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. На ўсесветных фондавых рынках сёння назіралася рэзкае падзенне каціровак. Пасля паведамленняў аб крызісе 2 з 5 найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў ЗША Merrill Lynch і Lehman Brothers, а таксама страхавой кампаніі AIG. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ўрад робіць усё, каб зменшыць наступствы гэтых фінансавых забурэнняў. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае ўзбагачаць уран. Паводле дадзеных МАГАТЭ, у Ірана на дадзены момант ёсць 3800 цэнтрыфугаў, якія ўзбагачаюць уран, і яшчэ болей як 2000 усталёўваюцца. МАГАТЭ заявіла таксама, што ўлады Ірану перашкаджаюць правядзенню расследавання аб сакрэтных распрацоўках ядзернай зброі. Сёння ж ЗША чарговым разам заклікалі Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, у іншым выпадку будуць магчымыя новыя санкцыі. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе падпісаў дамову аб раздзеле ўлады са сваім галоўным палітычным апанентам, лідарам апазіцыі Морганам Цвангіраі. Цвангіраі стане прэм'ер-міністрам краіны, а Мугабе застанецца прэзідэнтам. Дамова была падпісаная сёння ў выніку 3-месячных цяжкіх перамоваў пры пасярэдніцтве прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі Табо Мбекі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Сітуацыя ў Беларусі вачыма замежнікаў. Што можа даць удзел у несправядлівых выбарах у бяспраўны парламент? Якія ўмовы і магчымыя наступствы нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Москвы публіцысты палітолях Леонід Радзіхоўскі, вядзе перадачу з Прагі Юры Дракахруст.
Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Сёлетнія выбары ў Беларусі яскравая ілюстрацыя да гэтай праблемы. З аднаго боку, сярод сябраў участковых выбарчых камісій, тых, хто рэальна будзе лічыць галасы, прадстаўнікі апазіцыі складаюць долі адсотка. Апазіцыйныя кандыдаты і сябры іх камандаў адчуваюць моцны ціск з боку ўладаў. З другога боку, большасць апазіцыйных кандыдатаў усё ж зарэгістраваныя. Пакуль не назіраецца масавых і істотных перашкодаў для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Праўда, варта дадаць, што беларускі парламент мае надзіва сціплыя паўнамоцтвы. Паводле Канстытуцыі прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон, так што кіраўнік дзяржавы можа кіраваць наогул не зважаючы на заканадаўцаў. Так вось уявім сабе, што аднак зусім не факт, што ў новы парламент патрапяць 3, 5, 10 апазіцыйных дэпутатаў. І што яны там будуць рабіць? Прамых трансляцый сесіі няма, паўнамоцтвы сціплыя. Дык у чым сэнс удзелу ў такіх выбарах у такі парламент? Штефани, как вы меркуете?
Естественно, вопрос задается, и это серьезный вопрос. Я понимаю, говоря с белорусскими коллегами, что они понимают, что именно участие в этих выборах – это для оппозиции почти единственный шанс вступить в контакт с населением и так, что они реально исключены из парламента и средств массовой информации. Это такая эта кампания, избирательная кампания им дает, хотя очень ограниченные и слишком ограниченные, но все-таки возможность формулировать свои предложения и вступить в контакт. И это шанс, который, хотя условия несправедливые и неравные, все-таки они решили не упустить, и это правильно.
Виталь Портников, вы назирали за такими выборами у многих краинах постсоветской просторы. Який ваш отказ на пытание? Ці варта удельничать в несправедливых выборах у бессильный парламент?
В конце концов, я освещал еще работу съезда народных депутатов Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов и первых парламентов союзных республик, в которых попадали представители, даже нельзя было назвать оппозицией. Это можно было, наверное, назвать людьми, которые были не совсем и не во всем согласны с коммунистической партией. Тогда тоже главными аргументами было то, что, во-первых, есть возможность общаться с населением и говорить какие-то вещи, которые в других условиях никогда нельзя было бы сказать безнаказанно. Ну и затем уже в самом парламенте, тем не менее, есть люди, которые способны выступать с подобной точки зрения, отличной от власти. Мы, кстати, можем увидеть, что потеряла Государственная Дума России, лишившись вот этих вот немногочисленных оппозиционеров реальных, которые там присутствовали еще и в путинские времена. Потому что я считаю, что даже помимо того, что можно общаться с людьми, само присутствие нескольких людей, которые просто призывают соблюдать закон, уже очень важно для любого законодательного органа, даже полностью контролируемого президентской администрацией. В конце концов, хельсинкские группы в Советском Союзе требовали только признания закона. То есть, чтобы действовал Советский Союз согласно с теми обязательствами, которые он на себя взял. И все. Это уже вызывало у властей, как мы помним, необыкновенное раздражение.
Виталь, так выглядая, что все колеровые революции на постсоветской просторе были по сутности змовами внутри номенклатурных элитов. Дексиня може навод невеличкая оппозиционная фракция в парламенте стать каналом коммуникации оппозиции с реальной уладной элитой краины, с теми, кто реально здольны инициировать перемены.
Ну, тут нужно согласиться, что, безусловно, любой такой вот момент изменения власти в бывших советских республиках, это была борьба внутри самой номенклатуры, которая была удачно оформлено под народное негодование. То есть народное негодование тоже, безусловно, было, просто вопрос в том, кто воспользовался его плодами, да. И вполне возможно, что белорусская цветная революция, когда люди действительно сами были на Майдане, без вот такого вот аккомпанемента со стороны номенклатуры не удалась, потому что не было никакого желания даже участия элиты и возможности избавиться от Александра Лукашенко. Это правда. Возникает тут вопрос, конечно, почему мы считаем, что в Беларуси смена власти, если она произойдет, должна произойти тоже по этому рецепту. Потому что у меня есть большое подозрение, что после того, что произошло в Грузии сейчас, после того, что происходит в Украине на наших глазах, может оказаться, что сам рецепт не является исчерпывающим и может привести к таким издержкам, которые могут заставить ту же номенклатуру по-другому относиться к механизму смены власти. Мы же пока имеем два рецепта смены власти на постсоветском пространстве. Один – это передача власти наследнику, это, так сказать, российский рецепт. И второй – это Майдан, грузино-украинско-киргизский рецепт. И есть, конечно, третий рецепт – просто выборы, да? Просто проигрыш на выборах. И это тоже когда-то было и на Украине, в Молдове, когда там действующий президент проигрывал общенародные выборы. Но об этом уже все забыли, потому что уже понятно, что это были издержки демократии ее, так сказать, первоначального периода. Так что мне кажется, что просто Беларусь может оказаться страной, в которой будут искать третий путь. Может быть, что-то среднее между наследником и Майданом, не знаю.
Леонид Радзиховский, мы утрохо обмерковывали это питание теоретично. А вы, насколько я ведаю, свой час были депутатом Дзярждумы России. Так вот, и поводле вашего особистого досвиду, и поводле вашего разумения, ці варто удельничать у несправедливых выборах у бессильный парламент?
Да, я действительно был, правда, очень недолго депутатом Государственной Думы. Одно из самых смешных и жутких, надо сказать, воспоминаний, как вспомню, так вздрогну. Это был 93-й год, выборы были относительно справедливые, подсчет голосов более-менее честный. Да и парламент тогда был не такой уж в России бессильный, он гадостей успел понаделать предостаточно. Вот, поэтому я тоже, в общем, могу говорить, так, скорее, более теоретически. Я согласен с тем, что коллеги говорили. Ну и к этому я добавил бы еще одно такое простое соображение. А что, собственно, делать оппозиционерам, если они в выборах не участвуют? В парламентах не заседают и не пытаются заседать. Вот вам пример российской оппозиции. От выборов их отпихнули категорически. Ну, там, кого-то не допустили благодаря новому закону о партиях. Кого допустили, так посчитали, что, в общем, все это совсем уж обессмыслилось. Никто из них в Думу не попал. И что? И что же они делают, бедолаги, значит, оказавшись за порогом Думы? Как Владимир Ильич сплачивают революционные массы и поднимают их на революционную борьбу, что ли?
Шакалят у иностранных посольств, как
да,
сказал.
Лидер СПС Белых шакалит не в иностранных посольств, а работает спортивным комментатором на «Эхе Москвы». Лидер республиканской партии Рыжков ведет историческую программу на том же самом «Эхе Москвы». Каспаров активно комментирует президентскую кампанию только в США. Ну, то есть, дурдом такой. Абсолютно никто ничего не делает. Из политики они выброшены. Никаких совершенно возможностей ни на что влиять нет. Их закатали в асфальт. Если у политика есть хоть какая-то возможность, ну, хоть минимальная, в каком-то политическом процессе участвовать, он просто обязан это делать, профессия требует.
А зараз вернемся у Беларусь и крыху поширым межи гутарки. Умовы проведения парламентских выборов – это только одна со ставок гандлю, распочатого Александром Лукашенком с Заходом. Иншие ставки не меньше, коли не больше важкие. Недавно в Украине были вызволены все политвязни, у темлику особистый ворог Лукашенки Александр Казулин. А кроме того, после того, как Россия признала незалежность Паудённой Осеты и Абхазии, Лукашенко на суперок чаканье многих за старейшим братом в этом пытании не пошел. Так ци пойдзе Захад, Евразвяз и США на сделку нормализации. Усё ж и пасля названых крокаў, и нават калі выборы пройдуць больш-менш прыстойна, ну, зразумела, паводле мерак СНД, Беларусь все равно застанецца аўтарытарнай дзяржавай. Так ці пойдзе ўсё ж Захад на такую сделку? Леонид, як вы думаете?
Знаете, я думаю, что Запад бы с руками и ногами взял Александра Григорьевича, если бы тот там минимально усы расчесал, там чуть-чуть бы прическу, волосы переложил там справа налево. Потому что, по моему скромному мнению, на то, какая там в Беларуси демократия, западным политикам, в общем, более-менее глубоко наплевать. Ну, западные правозащитники и журналисты будут шуметь, пошумят, это их дело такое шуметь. А вот отодрать у России последнего союзника и оставить ее с двумя союзниками, с Южной Осетией и с Абхазией, это был бы, конечно, колоссальный подарок во всех отношениях. Отодрали бы с превеликим удовольствием. Но проблема заключается в том, что по двум позициям флирт Лукашенко с Западом – это всего лишь такая классическая динамо, как говорят. То есть он динамит Запад. И Запад, я думаю, это прекрасно понимает. Во-первых, Александру Григорьевичу деньги нужны. А отваливать ему столько денег, сколько отваливает Россия под видом там займов или каких-то диких цен на газ – ну, не будут это на Западе делать. Конечно, отодрать у России союзника – дело хорошее. Но отсыпать за это удовольствие миллиарды – таких чудаков нет нигде, кроме как в России. Это первое. Второе – малейшее серьезное послабление. Оно неизбежно в случае контактов с Западом, вовсе не под давлением Запада. А просто информационная открытость туда-сюда невольно начнется. Процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич. Ну, процесс пойдет, и полетит весь режим Александра Григорьевича вверх тормашками. Зачем же ему это надо? Поэтому ни на какой серьезный контакт с Западом он, конечно, не пойдет. А цену себе в глазах Москвы набивает и очень правильно делает вообще в чем. А в недостатке ума и умения торговаться его, по-моему, никто не обвинял никогда.
Размову за круглым столом «Праскага акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцый адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховный суд накеравана справа об хабары и ухиленні от сплаты мыта на миллионы доляров при гандлі дорогой итальянской меблей. Подозраются и высокопоставленные супрацовники мытни. Активіста з Гомеля Андрея Цянюту збілі і протримали ніч у холодній камері за те, що на свято города вийшов з національним стягом. Ну, а зараз протяг праського акценту. Тема випуску – перспективи нормалізації відносинів поміж Білоруссю і Заходом. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Леонид, я би просив вас удокладніть дві ваші тези. Ви сказали, Захід би взяв. Узяв куди? Вивів розв'яз у НАТО, скасував санкції, які зараз діючують відносно Білорусі, дав грошей. І друге, те, що Лукашенко не жадає признавати грузинські автономії, це означає гэта, що він моцно ризикує, що російська, так мовити, підманута і покривджена любов може вельми хутко перетворитися в ненависть з доволі важкими фінансовими наступствами.
Ну, насчет взяв, это вы, конечно, правы. Естественно, никто его в НАТО, в ЕС не возьмет. Это само собой разумеется. А вот санкции бы, безусловно, я думаю, отменили. И началась бы какая-то такая возня, ну вот, допустим, Украина. Она же не член ни ЕС, ни НАТО или Грузия. Но с ними ведут такой довольно активный и приятный роман. Вообще, что такое взял? Это же относительное понятие. Это и смягчение режима торговли, это и просто всякие мелкие, но симпатичные радости. Приемы английской королевы, например. Поручкаться с папой римским. Постоять рядом с президентом Франции. Мелочь, а приятно. Знаете, говорят, что лидеры свободолюбивых диктаторских стран безумно падки на общение с мировым империалистическим злодеем. Ну вот просто тащатся от этого страшно. Поэтому я думаю, что за такие маленькие удовольствия тоже дорого бы заплатил Александр Григорьевич. Но, еще раз повторяю, и Запад бы с удовольствием, вот на то, чтобы его, может, королева-то не королева, но чтобы его там принимали всякие западные лидеры и санкции бы сняли, на это бы они пошли. Но денег, конечно, сопоставимых с российскими, ему не видать как своих ушей. А при всей приятности стояния под ручку с Меркель деньги-то нужнее. А по второй позиции, значит, не сменится ли оскорбленная любовь Медведя? Противоположные чувства. Вы знаете, чувства чувствами. России сейчас не до жиру, быть бы живу. Опыт показал, что у России ни одного союзника в мире просто нет физически, по факту. Но если не считать всяких чудаковатых латиноамериканцев, которые, я думаю, все-таки также плохо понимают, что такое Россия, как Россия плохо понимает, что такое Венесуэла и Никарагуа, все-таки это такая уж совсем экзотика. И в этой ситуации, знаете, позволять себе обижаться на Лукашенко. Личные отношения у него с Путиным известно какие, не намного лучше, чем у Путина с грузинским лидером, так что о личной любви тут давно речи не идет, собственно, никогда ее не было. А рвать с последним союзником и остаться, еще раз повторяю, с двумя вновь приобретенными союзниками Южной Осетии и Абхазии, но это для России, по-моему, сильный перебор. Так что сегодня Россия в Белоруссии нуждается гораздо больше, чем еще вчера.
Штефани, Леонид пропоновал интерпретацию в таким стиле «реалполитик» а-ля Бисмарк. И он сказал, что заходние правооборонцы будут, разумело, шуметь, але это, мовляв, ни на что не поуплывая. Вот вы как раз такие заходние правооборонцы и есть, и вам слово для отказа, те отбудется сделка Беларусь-Заход.
Ну, вы знаете, у Европы, естественно, есть большой интерес в Белоруссии. Как вообще есть большой интерес у Европы, чтобы страны сосед европейского сообщества были демократичными и надежными партнерами. Это безусловно в собственном интересе европейского сообщества. Поэтому если будут серьезные, не лживые, а серьезные знаки улучшения ситуации в Беларуси, тогда, я думаю, это правильно и так и надо, чтобы европейское сообщество на самом деле осуществило те обещания, которые раньше делало. Снятие санкций, введение визовых ограничений и снятие Беларуси из этого списка приоритетных партнеров экономического взаимоотношения. Я думаю, что Запад, естественно, безусловно, должен очень внимательно и очень подробно смотреть на ситуацию и не сдастся какими-то лживыми или условными показаниями со стороны Беларуси. А, допустим, освобождение политзаключенных, это, безусловно, это хороший, однозначный, положительный знак. Сейчас второй критерий – это вопрос, как происходят, как проводятся выборы. И это очень важно, что здесь проводится мониторинг местный в Беларуси и международный со со стран Европейского сообщества, ОБСЕ и тоже СНГ. И только когда и результаты этого мониторинга будут положительны, тогда можно уже говорить о улучшении этих отношений, которые в интересе Европы, я убеждена в этом. Естественно, они и в интересе Беларуси, и должны быть в интересе Лукашенко. Естественно, Запад бы желал себе другого партнера, не такого политика, как Лукашенко. А если Лукашенко на самом деле будет изменить свою политику, тогда я обеими руками за улучшение этих связей с Беларусью, даже если президент называется Лукашенко. Но, я повторяю, Запад должен очень-очень подробно и тщательно следить за ситуацией и не верить какими-то обещаниями, которые не соответствуют настоящему.
А, Штефани, мне подалось, что вы в своем отказе звели политичную проблему до проблемы правооборонщей. Але есть и уластополитичные факторы. Есть, например, геополитичные факторы, про которые сказал Леонид. Есть и фактор часу. 14 годов Европа проводила прикладно такую политику, про якую вы говорите. И до чего это привело?
Ну, вы знаете, это, к сожалению, это просто не наше дело, европейских стран, европейских даже правозащитников или НГО, изменить ситуацию в странах в том смысле, как вы описываете. И это просто это дело наших коллег-партнеров в Беларуси или в Украине или в других странах, там выступать за свои интересы и права человека, за выборы, за свободу и так далее. Там Запад только может ободрять и делать поддержку в политическом смысле. Я все-таки считаю, что эти стандарты, они важны, и они должны быть четкие. И сказать, если это так и будет, тогда следующий шаг таким будет. А политические игры, как я это называю игры, это не ведет к результатам, потому что Беларусь это не пешка в игре. Это должен быть понятный и честный подход. И я считаю, что даже если геополитическая ситуация изменяется, то Европа не играет, как раньше, как в 19 веке, это был Бисмарк. Мы уже не в этапе сферы интересов и так далее. Я думаю, что именно это отличает, слава богу, европейское сообщество от Deutsches Reich или от ранних империй, что это, ну, бюрократические, где есть правила, где есть условия, и это понятно и политикам, и людям, что если эти условия выполняются, тогда такое обсуждение или переговоры могут быть. А Беларусь не может быть объектом в геополитической игре Европы это или России. Это, я считаю, неправильно со стороны Европы. Поэтому даже если мы очень часто раздражаемся и мы разочарованы о Европе, какая она медленная и неоднозначная, все-таки то, что эти критерии есть, что эти бюрократические условия есть, это нам всем дает понять, когда они выполнены и когда они могут быть осуществлены. В том, я считаю, даже если это нас очень часто раздражает, большая все-таки сила Европы, которая ее отличает от империи. Допустим, от того, что мы видим сегодня в России.
Виталь, Леонид и Штефани выклали фактично полярные подходы. А які вам ближе? И які ваш отказ? Те отбудется сделка помеж Лукашенком и Заходом и на яких умовах?
Я, честно говоря, не убежден, что каждый из вот таких вот подходов может считаться реалистичным с точки зрения того, что происходит на самом деле. Потому что если бы мы видели со стороны Европы такую же жесткую реакцию на нарушение свободы средств массовой информации в Грузии, когда молодчики, связанные с правящим там режимом, крушили все в последней независимой телекомпании, которая осталась в этой стране после захвата власти Михаилом Саакашвили. Или, если бы мы увидели бы совершенно адекватную реакцию на разгон оппозиции с помощью силовых методов, и наложение санкций на грузинский режим. А я хотел бы напомнить, что все это было еще задолго до российско-грузинского конфликта, когда не было никакой необходимости защищать Грузию от вторжения российских войск. Я вполне допускаю, что то, что произошло сейчас, это и является следствием такого вот применения демократических, в кавычках, стандартов странами, которые совершенно уверены, что в Белоруссии можно реагировать одним образом, потому что Белоруссия это союзница России, а в Грузии другим, потому что Белоруссия якобы союзница Запада. Хотя мы понимаем, что и Россия, и Грузия, и Белоруссия, они и есть настоящие союзники России, потому что они строят свои общества по советскому или постсоветскому образцу и приучают свое население к двоемыслию. И просто в Грузии это получается гораздо лучше, чем в Белоруссии. Так что я хотел бы просто, чтобы мы об этом помнили, когда мы говорим о возможных сделках Александра Лукашенко и Запада, и о том, что эти сделки не могут произойти только потому, что Белоруссия не придерживается определенных стандартов. Мне кажется, что сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам нужны не стандарты, в нормальном понимании этого слова, а некая пленка, которой можно будет покрыть страну, чтобы не было видно, что происходит на самом деле. И чтобы можно было рассказывать сказки о демократических преобразованиях, всех экспериментах. Единственная проблема заключается в том, что Александр Лукашенко сам по себе вот не та фигура, которую можно так изящно упаковать. Вот вроде бы ничем он не отличается от Михаила Саакашвили, а тем не менее Михаил Саакашвили начал свою политическую деятельность с демократической демагогией. А Александр Лукашенко свою политическую деятельность начал с такой вот демагогии советского образца, необходимости вообще объединения России и Белоруссии, восстановления Советского Союза и прочих таких вещей. Ну и поэтому я вполне допускаю, что единственное, чего он может добиться от Запада, тем более, что сейчас будет давление на него России, будут говорить, что нужно признать Южную Осетию и Абхазию, он будет маневрировать, и будет пытаться в союзное государство столкнуть. То есть будет много еще внешнеполитических сложностей у него сейчас. Но он может добиться неких послаблений. В обмен, допустим, на то, что действительно он там не признает Южную Осетию и Абхазию, не войдет в союзное государство, это уже будет много. Уже будут большие подвиги. Или они войдут, но частично на каких-то особых правах, и Запад это уже будет считать своей какой-то победой. Вот возможны разные игры. Но понятно другое, что любой наследник Александра Лукашенко из рядов все той же номенклатуры, вне зависимости от того, придет он к власти с помощью механизма так называемой цветной революции, или просто станет президентом в случае обычных таких вот выборов, которые будут организованы номенклатурой, он будет объявлен демократом. Или человеком, стремящимся к демократизации Беларуси. Я вам это просто гарантирую. И при этом никакой демократизации Беларуси настоящей не понадобится, как не понадобилось никакой демократизации Грузии для того, чтобы мы все стали свидетелями той комедии, которую мы наблюдаем после так называемой цветной революции в этой стране.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали с Берлину правоборонца Штефани Шифер, с Киева политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радиховский. У Празе передачу вел Юрий Дракохруст. И додам, что запись разговора за круглым столом отбывался наприкінці минулого тыдня. А зараз про некалькі новых перадачаў.
Салігорск – самы малады і незвычайны горад у Беларусі. Ён адметны ўжо тым, што палова яго дарослага насельніцтва працуе на адным прадпрыемстве, а самы магутны ў краіне незалежны прафсаюз мае афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Пра Салігорск афіцыйны і невядомы. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз Тетяна Поклад про новую передачу «Белорусское замежжа».
Белорусская молодь разных краин света кажет, что вучёвая праца за межой само життё у іншой краине дает такий досвід, який немагчыма атрымаць дома. Уроки замежжа, ці патрэбныя яны сучасным белорусам? Чому научила замежжа, что гэта за досвід? Белорусы с Польши, Финляндии, Дании, США, Египту и Новой Зеландии рассказывают у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтыя авторские передачи слухайте завтра у этой же године эфиру «Свободы».
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии.
В эфире «Свобода». У Менску 23:30. У пражской студии далей Юры Дракохруст. Программу протягиваем выпуском новинов сперша про белорусские подеи. Министры замежных справ Украины в развязу на сустрэчу в Брюсселе приняли заяву, у якой обещают взмацнить официальные экономичные и культурные сувязи с Беларусью, коли парламентские выборы 28 вересня будут проведены справедливо. Былы политвязень Александр Казулин, який на гэтым тыдні запрошаны в Брюссель и Вашингтон, атрымаў мандат на агучванне позиции Объединенных демократичных силов. Казулин сустракается с министрами замежных справ в развязу, а позднее на запрошение президента Джорджа Буша наведае США. Сегодня судья Пуховицкого района Лилия Рухлевич отхилила скаргу жыхароў поселку Дружны на кіраўніцтва Пуховицкого райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі выканкаму, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніі «Август». Сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторы выступаў кандыдатаў у дэпутаты на ініцыятыву Цэнтральнай выбарчай камісіі. Паводле рашэння Міністэрства інфармацыі, ад 15 верасня 75% беларускай музыкі ў радыёэфіры павінны выконвацца ў гэтак званы «прайм-тайм». В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с генеральным секретарем НАТО Япом Дехопсхефером закликал до поскорения интеграции Грузии в НАТО. У Тбилиси сегодня отбывалось двухдневное выездное посяджение Рады НАТО с уделом представников всех 26 краин сябров организации. Министры замежных справ в развязу на встрече в Брюсселе погодились послать Грузию до початку кастрычника миссию войсковых назиральников в складе 200 человек. Европейская комиссия заявила, что окажет допомогу Грузии на 500 миллионов евро тягом 3 годов. На всесветных фондовых рынках сегодня назиралось резкое падение котировок. После поведомления об кризисе 2 из 5 наибуйнейших инвестиционных банков США Merrill Lynch и Lehman Brothers, а так само страховой компании AIG. Международное агентство атомной энергии в новой справоздаче заявило, что Иран протягивает узбогачать уран. По водле даденных МАГАТЭ у Ирана на даденный момент есть 3800 центрифугов, которые узбогачают уран, и еще более как 2000 усталевываются. У центру Багдаду 12 человек загинули, 32 были поранены у вынику выбухов 2 заминованных автомобилей. Более как 30 автомобилей сгорели. Сегодня вечером еще 20 человек загинули у Багдаде у вынику выбуху, зробленного террористской самозабойцей. Сегодня из раницы с нечеканным визитом в Багдад прибыл министр обороны США Роберт Гейтс. Вы слухали выпуск новинок.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 136-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Антіпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расійскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Антіпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Антипенко, что натхнило вас на складание нового календаря белорусских святов?
Мы живем в такой час, когда имеем кризу календаря. Соправдный календарь, який выбудовал для себе незалежное белорусское громадство, еще не есть календарем для всего громадства. Ну и нарешті я завважил, что в белорусском календаре бракує веселых святов.
Ваш календар пропановує спис святов, якія есть неким симбіозом агульнапринятых святочных дён, каляды, Новый год, национальных угодки БНР, День белорусской войсковой славы, и новых, ці докладней, придуманных вами. 14 соковика – День вегетарианцев, прикладом, ці 9 вересня – День гаротного москалика. Але чому у им зусім нема народных белорусских святов? Купалля, багача, покровов, дядов?
Народных святов тут попросту нема, бо я, по правде кажется, не маю сантимента до народных святов. Я просто их воспринимаю как некий фон. Давно и белорусы з'являються насельниками городов и неких буйных там урбанистичных центров. Тому неяк это для меня, ну, я думаю, что шмат для кого не есть чимсь таким же знаковым.
И еще скажите, калі ласка, про некольки недаравально, на мой погляд, пропущенных у гэтым календары дзён. Вот же у им есть День молодой бульбы. 30 липеня. День белорусского грибника, 15 жнивня. Але чаму у таким разе нема дня, присвеченного такой сакральной белорусской живёле, як хатний парсючок? Ну, а про неповагу до бусла я уже не кажу.
Что тычется парсючка и буслика, то тут вот як раз на осень припадая свято, якое называется Сосветный день жвёлу. Так что я думаю, что мы впершыню в Беларуси як раз этот день будем святковать.
А теперь я хотел попросить вас потлумачить с тем, кто примет пропонованные вами новые белорусские святы, как их означать. Ну, хоть бы день братання православных, католиков, протестантов, юдеев и мусульманов, які вы пропонуете робить 30 листопада.
Ясно, что это треба у таким дусі любові и вылучаючи себе такое христовое святло, той, кто християнин. Той, кто юдей, он мусить, ці мусульманин, мусульманским святлом вокруг себе все святить. Так что это попросту вот такий день єднання белорусов.
Усі гэты достіпи вашей апошней, найновшей творчості, я так разумею, отбылися, как повеселить сябров. Але им вядома, что вы пишете философские верши. Але их чамусьці не видать у друку. Тому нечто короткое прочитаете для наших слухачов.
Узгадався гэты короткий вершик. По запрошенні святого Петра был учора у раї. Акудовича нема и там. Напевно, не все слухачи зрозуміють, что Акудович вядомий, як автор книги «Мені нема».
А як наогул оцінюєте стан сучасної белорусской поэзии? Вот же тисне улада на мову, забороняє виступи поетів у школах, а яны один за одним перемагають на розних міжнародних фестах.
Тут якби ситуація парадоксальна з білоруською мовою. Річ у тим, що хоча школьництво білоруське скорочається, система едукації ввогулі знаходиться у кризисному стані, а разом з тим у частки білоруського громадства статус білоруської мови підвищається. Тобто люди не розмовляють на білоруській мові, а з повагою ставиться до білоруської мови, до тих, хто розмовляє в цій мові. Вот. І тому ось там, у цій сфері, де справді для кого мова і культура робиться справдним відкриттям некої важної екзистенційної події, там ми і маємо ось такі з'яви, як поет Ходанович, як Альгерд Бахаревич, або шмат наших сябров, не будемо надалі називати прозвище, просто це два опошніх літератора, один стався лауреатом поетичного фесту у Словенії, а Бахаревич достатково поспяхово репрезентує і спробує репрезентувати білоруську літературу на Заході. З другого боку, це прикмета провінційності білоруської громадства, я маю на увазі тутейшого громадства, яке не ведає про те, що є справжня література, що є справжні поети, яких ушановують у Європі, які отримують стипендії, щоб писати свої твори, а більшість білоруського громадства захопляється просто нейкою попсою, або має достатково примітивні такі споживні літературні запотребування.
З есеїстом і філозофом Олесем Антипенком, складальником нового білоруського календаря, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У московскім выдавецтве «Савецкі пісачэль» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы: вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы, датычныя ягонага жыццяпісу. Кніга ў полі зроку крытыка Анатолія Сідарэвіча.
У Маскве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадвацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, тое атрымалася. Па-першае, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнеў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Ды ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я значыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. «Не ўмруць, не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні». Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на украінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай пашу і сею, ведь я мужык, дурной мужык». На гэтым дурной і спатыкаюсь. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слово ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное павядзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і прозіцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла да іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў, беларуская і украінская. Да гэтага дадам мо тыя ленасці, нелюбапытства, якія прымеціў у расейскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расейская звычка з высока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае наогул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш за арыгінал. На жаль, не Хілемскі. Лемскі перакладаў купалавы творы для новай кнігі «Купалы». Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І вецер, і сокал, і я» чытаем: «Як вецер, і я б так ляцеў, як вецер, аб тым самым пеў, як вецер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцуг». У перакладзе: «І я бы, как ветер, взлетел, і я бы, как ветер, запел, как ветер, свободен мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест «рукі закуты ў ланцуг» паніжае Купала ў образны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёлы, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі покорно рассеяться мгла». Слово «покорно» тут відочна не да месца. Яно мяняе сэнс паэтычнага выказвання. І гэтак ва ўсім вершы. Перакладчык прыпісвае Купалу не толькі пакорлівасць, але і сэнтыментальнасць. Пад ягоным пяром кроў ператвараецца ў кровушку, а загоны ў зімку. землицу. Купала пише: «Господари мы у себе, а не гости, час к панованию нам след теробить», перекладчик переиначивая. «Мы же хозяева здесь, а не гости, значит, пора и хозяйничать нам. По-перше, хозяйничать не пановать, не господствовать. По-другое, хозяйничать уживается с отмовным оттенем. Хозяйничать в чужом доме, как в своем. Иншая справа – слово «хозяйствовать». Значит, у перекладчика не лады с российской мовы. Мы, ведомо, халтурно перекладали на российскую Якуба Колоса. Народный поэт шмат что робил за перекладчиков. То есть было и с иншими белорусскими авторами. А Василь Быков махнул рукою и почал перекладать свои творы сам. Тогда за советами кардинальная критика российских перекладчиков могла выкликать политичное обвинувачение. Думаю, уже настал час сказать российским братам: «Хлопцы, або перекладайте якостно, або не перекладайте нияк».
Ви слухали рецензію Анатолія Щедаревича на книгу вибраних творов Янки Купали, якая побачила світ у московском видавецтве «Советский писатель». На хвалях Радио Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы творы» сустренемся с прозаиком Василем Яковенком. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Міністри Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце Еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэбляй. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 136-й выпуск передачи «Дом литератора». «Нячывелле» – гэткім экзотычным словом называется новая книга вядомага публіцыста и прозаіка Василя Яковенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і удзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў Менскай радыёстудыі. Спадар Василь, я зазірнуў у слоўнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарэцкіх, у шаститомавы тлумачальны і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае «Нячывелле»?
Гэтае слова ёсць у слоўніку, выдадзеным у 1926 годзе, «Нячывель». Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, несчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова «чывель» – свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане. Гэта беспамяцтва. І вось «Нячывель» увогуле – гэта беспамяцтва, паласа неўдачы ў наш сённяшні дзень.
У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публікацыі, публіцыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца.
Першыя водгукі, а іх ужо немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара няма. Абышоў я яе таму, што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае ўсё звязано, все одно другое дополняет. Вось, Максим, и так.
Спадар Василий, думаю, не помилюся, коли скажу, что самым значным вашим твором является трилогия «Пакутный век», якая складается с романов «Надлом», «Кабала» и «Гульня на сгубу». Перелечить у всех героев трилогии просто немагчимо, их вельми много. Просто сгадаю, что в романах дейничают реальные особы: Роман Скирмунд, Вильгельм Кубе, Иван Ермаченко, Лариса Гениюш. Давайте спынемся на герої надлому романя Скірмунті. Чоловік, здається, усе робив для свого краю, для своїх людей, і був забитий своїми ж суайчинниками, своїми одновязковцями. У чим вам бачиться трагедія Скірмунта?
Трагедія Скірмунта – трагедія народу, в недосвідченості народу, у зацькованості ось гэтай ідеології комуністичної. Його забили в 39-му році.
Але у Заходній же Білорусі.
Але ж там дійнічили комуністи, і комуністи його забили. І гэтыя комуністи були селян. Яны, безумовно, мели доручення, і коли його везли, казали, в Пінск, яны завезли його в лес і забили. Ён не втекав, ён заставався на місці, і модель поводин, іншая модель, могла бути другого боку, а не в його. Ён чекав, куди лес його вже поверне, і що з ним буде.
Ви, мабуть, перший з білоруських письменників, який поспробував створити мастацький образ Вільгельма Кубе. Чи подмацовуєте ви свої виснови про гэтага чалавека нейкімі документами?
Так, тільки документами. Дзе-нідзе, так сказати, іду по логіці тих подій, які там розгортувалися, але в основі все гэта лежить. Не випадково, я перевернув, так сказати, переворушив шмат документів в архівах. Сустракався з його жонкою Анітой.
Ви сустракалися з Анітою Кубе?
У 2004 році сустракався з жонкою Анітою.
Вона в 2004 році ще була жива?
Ще була жива. Їй тоді було 96 недзя годов.
А де це відбувалася зустріча?
Це у Германії відбувалася. На самом повній Германії. Вона там у невеликому городку жила в інтернаті для застарілих людей. І була рада чоловіку з Білорусі. Да, якби марила навіть побувати на Білорусі. І вона дарувала тим, хто забив її мужа. Писала листи, дамазані, коли так склався льос, що ёй нават не адказвалі.
Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага роману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Татьяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы?
Аніта Кубы называла Татьяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часамі грала. Але узяў я з іншых крыніц про саму Каліту, про тыя сустрэчы з мазанік, про тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў.
Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся про сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Таццяна Каліта.
Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала Траян з мазанік, яна это задаволення выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам.
Дзякую, спадар Васіль. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, пісьменнік Васіль Якавенка. Тепер, поводле традиції, прогучить авторський текст. Гэта буде фрагмент з романа Василя Якавенкі «Надлом».
Фюрер не ховав свого наміру при закінченні бліцкрига ставити опального Кубе рейхскомісаром Москви. Одного з Москвою покуль неперелівки не давалася першопростольна, як літотенна огонь птушка, руки драпежников, хоть головой наложи. Зрешти Куба не надто і картела тая Москва, і он добре почувався перед полі германського рейха на Білорусі, дихав її водором, захоплявся красунями білорусками, між іншим господар купованих обшару спокваля доходів да історії країни. І маючи по материнській лінії корені в слов'янській глебі, знайшов шмат цікавого і тут у мові, звичаях, традиціях народу. Невзабаві йому відкрилося, що гучання назви «Білорашин» на німецькій мові не відповідає тому, що є Білорусь на самій справі, бо показує на її як на частку Росії. Це є неправда, це є недоречність, до чого спричинилися хцівые і крутельські наміри російської імператриці більш за 100 год тому. Старожитная Русь не ёсць Россия. І тоді ж, адштурховуючися от гэтага факта і ведання латинской мовы, Куба пропонував своїм суайчиннікам у Німеччині називати Беларусь більш коректно Вайсрутенія. Його чоловічий век уздымався за поўдзень. При всім тим, ён по-ранейшому не чував узросту. От природи нечерствы, выхованы в оточенні муз, Вільгельм адчував зрушення, калі страчав пригожих молодіць. Одного разу у Менску у ягонай душі вспыхнув моцний молодий пожар. Усе свідчило про те, що генеральний комісар Куби стратив над собою статутний службовий контроль. І гэта його зусім не упригожувало. Новий начальник управління служби і парадку ІСД у Менску оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не утримався, каб не донести в Берлін. Цитата. Генеральному комісару одночі сподобалася своєю пригожостю докторка Беларуска. Правда, потім яна згубилася з відовоку, а покольки йому не вдалося довідатися біографічні дадені докторки, він скликав у Мінську нараду білоруських лікарів, на якій виступив з промовою. І там убачив тую білоруску, яку шукав. Конець цитати. На наступний день докторка була викликана до керівника Білоруської народної самопомочі Єрмаченки. І той повідомив їй, що генеральний комісар запотребував її в якості прислуги своєї. І вона ж відмовлялась, і тоді їй було сказано, що варто приносити себе в охвяру для білоруської справи, яка є в тим, каб знайти більш сябров і разом з ними облегчити життя свого народу. Таємничою особою оказалася Тетяна Каліта, корінна мінчанка. Працювала вона у першій клінічній больниці, жила разом з маті за чугуночним вокзалом на вулиці Толстого. До війни скончила Менський медицинський інститут. А духовлений примінистий позірк з-під прухких бровів, розкинутих крилами, м'який продовгуватий овал твару згожа відкритим ілбом і виразно окреслені свіжі вусни. Усе пасувало одно до одного і свідчило, що перед вами особа шляхетна походження принцеса сказки да й годі. Вільгельм Куба з нагоди прибиття у свою сідібу на пляці волі нової покайовки зладив добру вечеру. Годність відчувалася у кожному її руху, і дивно, з Куби здарилося тоє, чого з ним давно не було. І він муж з мужов. Перед гетою красуні почувався пажем. І хоча гета довжилося недовго, тим не менш у його на іменській кватері почалися урочисті і переможні дні. Да тут незабаве приехала фрау Анита, жонка Кубы, разом с детьми. Казали, приехала она в Менск по загаде рейхскомиссара сходних оккупованных обшаров Альфреда Розенберга.
Урывок со своего роману «Надлом» читал Василь Яковенко. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встречов!
Пасля лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. Увесь год, раницей и уночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Штодня.
Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Штодня.
Житё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четверг.
Свобода на Белсаце. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, СМС, спречки наведников сайту свобода.орг. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Паштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Пражский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.